они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Кошки всегда имели на людей магическое влияние. Они часто обожествлялись, а крупные представители кошачьих до сих пор являются очень статусными животными, например, в арабских странах. В социальных сетях тоже есть немало блогеров, которые снимают ролики с домашними пумами, каракалами и сервалами. Ролики собирают тысячи и тысячи просмотров, а также получают много восторженных комментариев. Но одно дело видеть таких животных на экране, и совершенно другое – это жить с ними бок о бок. Это программа «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро. Андрей, моя собеседница, владелица сервала Олеся Масик. Олеся, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, сервал, красиво, крупная кошка, очень грациозная, очень прыгучая. Так все здорово на самом деле?
Со стороны красоты, да. Очень грациозный, очень красивый, очень прыгучий, до 3 метра высоту с места. Но нет, не так все красиво, если жить вместе с сервалом.
Если мы говорим как раз-таки о жизни с крупными кошками, я бы вот здесь хотел, наверное, все-таки больше подчеркнуть то, что это не кошка в понимании человека, как кошка, которая живет с нами уже десятками тысяч лет бок о бок, ловит мышей, приходит, мурлыкает или уходит, просит еду, просит ее впустить или выпустить. Кошачьи, которые являются более крупными животными и не являются, ну, условно говоря, исходя из научного названия, именно кошками, такими классическими кошками, это совсем другая история.
Да, здесь я бы согласилась. Если мы посмотрим элементарно даже на наше детство, сколько травм мы получали от диких уличных котов, которые 3-4 килограмма. А если это все умножить, то есть мой сервал альфа-самец, он 24 килограмма, и он не толстый, он просто вот это все мышцы, то неправильное поведение хозяина ведет за собой, конечно же, реакцию животного. Он будет защищаться. Также животное может, в принципе, неадекватно себя повести в случае страха. Салют. Фура куда-то рядом припарковалась, мусорный контейнер, что-то упало у них. Любой шум, звук может напугать животное. В этом случае хищник не видит хозяина как хозяина. То есть как собачку подойти обнять не получится. В этот момент хищник не видит в хозяине друга. То есть у него адреналин, паника, и он будет вести себя совершенно как дикое животное. То есть подойти, обнять, погладить не получится. Успокаивать такое животное очень тяжело. То есть если животному уже больше 10 лет, и он бок о бок со своим хозяином, если человек не просто купил себе, потому что у него деньги, а занимался психологией хищником поведения, то он действительно сможет успокоить свое животное. Но скажу сразу, это от 3 до 5 дней. Понадобится на то, чтобы подойти и обнять своего любимого хищника. Я со своим котом сплю вместе. То есть мы с ним прожили 8 лет, и мы вместе в одной кровати спим. И когда его напугали, мне понадобилось 3 суток, чтобы подойти его обнять и успокоить.
Вы упомянули детские травмы от кошек, даже больше, наверное, не от диких, в основном это с котятами происходит, когда они начинают только учиться играть, и они не очень понимают, что человек значительно более раним, чем их собратья по игре, потому что на когте он не очень-то заточен природой. А дальше они учатся играть, они начинают понимать правила игры, и, в общем-то, в целом когти, если не прячут совсем, то пытаются их не использовать, дабы не травмировать своего человека. А есть, опять же, кошачьи, которые вообще не умеют втягивать когти. Вот что касается сервалов, что у них с этим?
Подушечками бьет меня. Я не занималась таким ужасом, как люди, владеющие шикарными домами и деньгами, которые покупают сервалов для эстетики домой, и чтобы он не поцарапал диван, удаляют фаланги. Я категорически против этого. Я занималась очень долго хищниками, рысями, и до сих пор состою в организации помощи диким животным. Поэтому у меня большой опыт. И я скажу, что когти удалять нельзя ни в коем случае. Есть, конечно, люди, которые это сделали. Есть примеры, где 18 лет живет уже сервал в Англии без когтей. Но я считаю, что в этом случае больше риск того, что кот будет кусать. То есть, а кусают они обычно куда? В шею, артерия. То есть это еще больше риска, если тем более дома живут дети. Что касается игры, то здесь все котята, обычные наши котята домашние и хищники, играют с мамой и с папой, используя когти, и получают лапы, удар. То есть все равно мама учит этому. То с хищником нельзя играть так, чтобы он выпускал когти. Если ему 10-12 недель, еще он все-таки на груди у мамы, в хорошем, правильном питомнике, где котята рождаются со всеми документами, со всеми бумажками, что потом можно приобрести, как домашнее экзотическое животное. Домашнее, я подчеркну, это с наличием вольера. То есть соблюдая все правила. Он живет, кот, и с хозяином, и у него есть своя территория, выгул и свой участок, где он находится приватно сам для себя. Вот эти котята воспитываются изначально так, что нельзя играть руками, ногами. Человек не может играть так, потому что он, хочешь не хочешь, будет выпускать когти, он привыкнет это делать. Дальше, больше, чем больше он растет, к 3-4 месяцам уже котенок понимает, что с хозяином когти лучше не выпускать. Он это чувствует. А сервалы очень быстро обучаются. Они действительно больше кот-пес, я бы сказала, очень легко обучить. Но нельзя забывать, что сервал – это биполярное животное. Если каракал более стабилен, рысь обычная, европейская, более стабильная, тот же гепард, он поддается хорошей дрессировке, и ты можешь быть уверен, что тому, чему ты научил, ты это получишь. С сервалом не так. Сегодня вот у нас все хорошо, хороший день. Завтра у него другое настроение. То есть с сервалом надо быть всегда начеку. Вот сегодня ему что-то не понравилось, буквально вот ласкается, втирается, втирается. Я понимаю по звуку вот гортанному вот этого урлыканью, не знаю, как на русском правильно сказать, когда они урчат, усы, уши, глаза. То есть я вижу вот эту долю буквально 5 секунд, и это может закончиться уже тем, что я в больнице, и меня будут зашивать. Хотя он был в хорошем настроении, и он ласкался. Если мы вместе с ним даже в вольере, я, например, убираю еду остатки, которые там косточки остались, поскольку он питается только птичками, мышками, вот все то, что вот в природе свойственно ему, конечно, остаются какие-то остатки, чтобы было все время чисто. Если я убираю, и не дай бог, я вспотела или еще что-то, вот затылок, волосы, он подбежит, он будет втираться, потому что новый запах, что-то новенькое. В какой-то момент он может перевозбудиться, все, он нападет. От большой любви, от перевозбуждения. То есть такие моменты надо всегда учитывать.
Есть утверждение, что вот эти большие кошки – это типа собака в теле кота. Вот насколько это действительно так?
Я бы сказала, что да, сервал очень предан. Он любит одного хозяина. Он выберет только одного, он будет скучать, он очень предан. Но я бы не сказала, что это собака. Гепард – да. Гепард действительно очень похож, как собака по поведению, все действительно по дрессировке. Сервал нет. Сервал именно вот как собака, наверное, тянется к человеку, к своему любимому, он ему необходим, ну, на дистанции, можно так сказать. Если он сегодня хочет гулять один, то он будет орать, требовать, чтобы ты сидел рядом, любимый человек, но к нему близко не подходил. Вот ему так сегодня хочется. То собака все-таки... Смотрите, мы собаку, как говорим, сидеть, лежать, и она сразу все выполняет, правильно? То если собака что-то плохое сделала, например, написала куда-то еще, мы можем отругать, собака поймет, что она что-то натворила не так. С сервалом так не получится. Сервала ругать нельзя вообще. Наказывать вообще нельзя. Все, что сервал сделал неправильно, это ошибка человека. Неправильное поведение человека. Ты живешь у сервала вместе с ним. То есть наказать никогда не будет возможности. Если сервал наказал, он никогда не забудет, он отомстит. То есть это трагедия. В будущем это серьезные увечья человеку будут. И человек даже не поймет, как быстро это случится. Может быть, месяц-два сервал будет очень ласковым, добрым, чтобы усыпить вот это вот в человеке, что была ссора. И он нападет и отомстит. Он это сделает. В собаке этого нету. Не знаю, может быть, там какие-то особые бойцовые собаки там копят в себе какой-то гнев, что-то. Вот у меня была немецкая овчарка, я скажу, что в ней такого нету. Собаку можно наказывать, дрессировать, с сервалом нет. Сервала невозможно.
У меня у самого была когда-то кошка, она, правда, была тайской, и вот за ней должно было всегда оставаться последнее слово. Даже в конце какой-то игры она дождется того момента, когда уже человек расслабится и подойдет, его куснет, ну так просто, не то чтобы там покалечить, но контрольно показать, что вот теперь мы закончили.
Да, я полностью согласна. Поэтому я всегда говорю, что наличие ума должно быть у человека. Не то, что я доминирую. Да, я считаю, что я многого добилась. У меня довольно такой сильным характером сервал, и то, что мы с ним так ладим, это моя работа. Это то, что я сумела подавить в себе вот этот человеческий эгоизм и то, что я выше. Нет, очень часто я уступаю. Очень часто я, большей частью, когда у нас случались конфликты, я считаю, виновата я. Я ошиблась, я сделала что-то не так. То есть не каждому человеку, который заплатил большие деньги и приобрел это животное для красоты, свойственно будет настолько сильно, я, наверное, не очень хорошее слово скажу, прогибаться. Особенно если это мужчина. Он не будет за большие деньги ходить и делать все, что хочет его кот. Поэтому, в принципе, я категорически против приобретения таких животных просто ради пафоса, типа это круто в таком шикарном доме. Нет. Я бы скажу, я как человек, который имеет отношение к питомнику, где продают таких животных, я выбираю хозяев не потому, сколько у них много денег, а по условиям содержания и возможности купить ту еду, которую ему необходима. То есть если человек будет жить в каком-то маленьком домике, у него шикарный вольер для сервала, и у него есть места поставки еды для сервала, я дам приоритет этому хозяину.
Вы упомянули, что сервал, в общем-то, выбирает себе какого-то конкретного человека, с которым дальше он наиболее охотно взаимодействует. То же самое происходит, в общем-то, и с любыми животными, и с собаками, и с кошками, которые являются значительно более традиционными домашними животными. А что делать в этой ситуации всем остальным? Потому что это все-таки, как вы сказали, не кот. Опять же, коты зачастую бывают члены семьи, которых они вообще не приемлют, и с ними стараются либо не контактировать, либо, ну, могут и, так сказать, напихать, так просто проходя мимо.
Здесь, получается, остальные члены семьи живут как в зоопарке кипера, понимаете, да? То есть у них есть безопасная зона контактирования с этим животным в случае кормления, потому что все сервалы после 3-4 лет, скорее всего, будут агрессивны, когда их кормят. То есть все эти инстаграмные истории, мы, по счастью, видим сервалов до 2 лет, когда они еще мимишные и не выросли. Дальше начинается пищевая агрессия. То есть возраст взросления где-то от 4 до 6 лет, когда сервал уже начинает доминировать и проявляет агрессию, когда его кормят. То есть как это будет происходить у людей в квартире, там, где есть дети, мне сложно представить. То есть для меня это катастрофа, и, в принципе, я вижу, насколько много, как часто уже отдают даже бесплатно взрослых сервалов или просто избавляются от них, потому что люди даже не думают о том, как сложно будет, когда он вырастет. Семья. Если с самого рождения, если дети выдрессированы родителями и знают, как себя вести, кота не обижали, не били. Если он ушел на полку наверх, то к нему не подходит, его не зовут, не достают его фотографиями. То есть живут вот так, чтобы учитывать потребности этого животного. То кот будет сам подходить, ластиться, когда захочет. Ребенок должен понимать, когда вовремя надо встать и уйти. Если он услышит тот же гортанный ур, вот этот усы вперед, что сейчас кот перевозбудился, может напасть. Детей надо будет этому всему обучать. Дети, я имею в виду, от там, 80 лет, все, что меньше, не должны ни в коем случае, даже с самым ласковым сервалом, один на один оставаться в одном помещении. И, в принципе, если ребенок умеет, если ребенок знает, что в какой-то момент в порыве эмоциональном кот может побежать, то, скорее всего, он сзади прыгнет, как на плечи, то в этот момент он может поцарапать. То есть ребенок должен уметь принимать позу, закрывать глаза и шею, артерии, чтобы самые важные органы не пострадали. И если нормальные, адекватные родители в семье согласны на такую жизнь детей, то да, значит, они должны обучить, значит, они должны пригласить в гости того человека, вот как собаку, кинологи обучают, да, но также надо пригласить человека, который объяснит психологию хищника, который покажет, как надо себя вести в семье детям, что они, ребенок не должен орать. Даже если он прыгнул, если он будет убегать, орать, то это даст больше азарт, еще больше пострадает ребенок. Что надо делать, когда кот испугался? Вот все это надо будет объяснять семье и дать понять, что они у себя дома, как в гостях, дети. То есть не надо шуметь. Музыка только в наушниках слушается. Телевизор слушается в наушниках или тихо, потому что у сервала слух особый, большие уши об этом говорят. То есть дома должна быть тишина. Дети не могут орать, бегать, веселиться, потому что это будет стресс для животного, который в конечном результате даст о себе знать.
То есть то, о чем нужно опять четко понимать, что вот эти вот все версии о том, что я объясню сервалу, что вот его место здесь, что сюда писать нельзя, я его носом натыкаю и объясню, куда надо, и он будет все это впоследствии выполнять, можно просто забыть сразу. Дрессируемся мы, а не сервал.
Да, сервал очень чувствительный. Очень. У моего сервала два горшка. Он ходит по-большому в один, по-маленькому в другой. Не дай бог, это будет не убрано. Он будет орать «мам, мам», прямо звать меня будет. И, в принципе, сразу же у него надо убрать. У него закрытый домик, где он проживает. Там и кожаные диваны у него, все в этой комнате могу я оставаться с ним и спать, и все. И есть вольер открытый на выгул. Вот он в вольере в открытом ни разу не писал и не какал. Ни разу. Настолько он чистюля. Но если что-то случилось, бывает такое, что миска с водой. Вот что с ними происходит, не знаю. Нравится им написать в миску с водой. То есть надо смотреть, что если желтый, значит, написал. Вот я скажу, что вот в этом случае сунуть его морды куда-то можете забыть. Вы потеряли все, связь со своим животным. Он отомстит. Он сделает хуже. Последнее слово будет за ним. Просто потеряются отношения. Все... Вот он забудет? Нет, не забудет. Не забудет. Потому что сервал не понимает, что он виноват. Он не понимает, что он сделал не так. Самое страшное, что может сделать хозяин, это забирать у него еду. Ну вот стащил он там на кухне что-то, что купили вы, например, для себя. Или в пакете еще находится. Это же вредно, что он может пакет съесть. То в этот момент большинство людей бегут отобрать. Он не понимает, что он сделал не так. Это еда. Он хотел есть. Почему хозяин за ним бежит? То есть у него в пламя памяти остается. Это враг. Он у меня забирает еду. Значит, он со мной соревнуется. То есть одна ошибка, и она может испортить, в принципе, все отношения с сервалом на будущие года.
Вы упомянули сейчас, что у него есть своя комната и есть вольер. То есть это не такое содержание, которое там в видеороликах, когда они в свободном выпасе по дому, где хочет, он там и ходит. Или так тоже можно?
Так тоже можно, если у него частный дом или большая квартира, скажем, там 100 квадратов хотя бы, при наличии потолков выше 3 метров, потому что он с пола подпрыгивает, и полки должны быть очень высоко. У него должна быть приватная зона, где он может уйти и отдохнуть от всех. Есть квартиры большие, можно содержать в квартире, если вы можете его выгулить. Или такие квартиры, вот как Англия, получается, как рядом дома или что-то такое, что можно построить вольер на выгул, чтобы он мог выходить, чтобы он мог быстро пробежаться, размяться и куда-то запрыгнуть. Ему необходимо прыгать. То есть, если так, да. У нас был период, когда мы с ним жили в квартире вдвоем с ним. Он нормальный в квартире существует. Ну, конечно, лучше, если есть вольер. Сейчас у него отдельный дом построен рядом с дому хозяина, где он может существовать, потому что Мой муж, например, боится, он не может к нему подойти и вот так прямо обнять. Он с ним общается все-таки так, через решетку в одном дворе. Если подходит, когда у него хорошее настроение, то да. А так что прямо он был в доме, я скажу, это опасно для животного. Плита, полки всякие, он лапы длинные. При домашнем содержании крайне редко могут дать полный рацион правильного питания, то есть свежезабитое животное. Большей частью мы кормим заморозкой, поскольку тяжело найти сразу и кролика, и утку, и перепелку, и курицу свежую, теплую, забитую, чтобы со всеми витаминами было. А если мы не кормим прямо вот свежезабитой едой, тепленькой, то страдают жирорастворимые витамины. Получается, их не хватает. Поэтому очень сложно контролировать тот же кальций в костях. Очень сложно. Большей частью сервалы продаются, договор подписывается, что питомник продается с условием, что будет бумажка, подтвержденная, что кастрировали или стерилизовали, поскольку экзотическое животное из Красной книги невозможно купить в хорошем правильном питомнике со всеми документами животное с разрешением на то, что ты будешь сам его с кем-то спаривать. Ни в коем случае это нельзя. Поэтому чаще животное кастрированное или стерилизованное. Это тоже уже дает чуть-чуть на здоровье побочные эффекты, поэтому кости слабеют. Если он дома на полках прыгает, где много мебели, где много всего, чего, обо что может удариться, то это переломы. А это тяжело. Это не просто кису взять и отвезти, потому что он будет огрызаться с поломанной лапы, он будет нападать, насколько он может, еще больше себе причинит боль. То есть это значит, надо будет вызывать специалиста, который будет на месте уже специальным, пусть, я не знаю, как по-русски стрелять будет, то есть как с пистолета такого, чтобы усыпить его, доставить в клинику. Дальше это одни из самых серьезных операций, то есть от 2 до 5 тысяч евро будет стоить вам просто починить лапку. А дальше это животное надо что? Держать в этом гипсе, правильно? То есть его надо закрыть в какую-то коробку, куда-то, чтобы он себе не навредил, чтобы он это все не повытаскивал. Скорее всего, в неделе 3-4 придется давать препараты, которые будут его держать в слабом, вялом состоянии. Это вот насколько уже здоровье пострадает, пока пытаетесь вылечить животное. Поэтому я против содержания животного в частных домах, вот прямо вот таких, где полноценная семья живет. Не холостяк или одна девушка, и у нее минимализм в доме, больше под кота. А где полноценно живут и дети, и игрушки, и все вот это вот полки, это опасно для животного, можете себя травмировать.
Я так понимаю, минимализм настолько, что никого не приведешь?
Диван, шкаф. Да, диван, шкаф. Желательно без стекла. Потому что мощное, животное мощное, разгоняется просто. Если еще ковер, то разгоняется быстро. Тем более в домах чаще всего паркеты. Если паркеты, то когти можно подстригать, если приучить, конечно, можно. Но я говорю, после 4 лет в один день может все испортиться. Вот я своему подстригала когти спокойно, каждую неделю. Ну вот где-то в 5 лет он сказал, нет, и все. Вот просто нет, и все. Хотя мы это делали каждый день. И при паркете он, когда бежит куда-то, оно же лапы скользят, а дури много у кота. Поэтому вывих может быть. Если он на шкафу, на полках где-то спрыгивает вниз и нету коврика, то, конечно, лапы могут разъехаться на паркете. Опять же, у него нету такой амортизации, как если бы он прыгнул на землю. К чему, в принципе, он рожден, чтобы прыгать с высоты на песок или на землю. Паркет это совсем другое, поэтому суставы будут страдать, риск переломов больше. Если мы везде поставим ковролин или ковер, то ему очень легко взять и набрать скорость и оттолкнуться, то это говорит о том, что будут гореть подушечки, они стираться будут. Это тоже плохо, потому что это не земля. Есть очень много нюансов, где я говорю, что любовь к этому животному может проявляться только в том, что хозяин по максимуму даст ему возможность жить в тех условиях, в которых он бы жил бы там, где он должен жить, но с маленькими поправками. квартира, дом – это все-таки другое.
Что делать с отпуском? Зачастую мы просим соседей приглядеть за животным, там, корма дать собаке или коту. В случае с сервалом, насколько это вообще возможно?
То, если у вас есть какой-то кипер, который подпишет все документы, что в случае какого-то инцидента он не будет требовать, чтобы усыпили вашего кота. Невозможно. У меня построено помещение, в котором он проживает так, что чужой человек может... Ну, как чужой? Для меня чужой — это, значит, мои дети старшие. То есть я не хочу, чтобы с ними что-то случилось. Я не знаю, что может случиться, хоть они и вместе выросли. И я не хочу, например. У меня дочь сейчас родила, и от нее запах молока. Он может по-другому отреагировать. Поэтому есть такая комнатка в доме, когда заходишь, у него несколько дверей входа, которые с ограждением. То есть она может выдвинуть полку, засунуть туда еду и затолкать полку обратно. И эта еда будет у него в домике. То есть покормить, не заходя к нему, без контакта. Она может также открыть дверь в домике на угол вольера, так, чтобы с ним не соприкасаться. Если она захочет с ним пообщаться, то он выйдет в вольер, и между ними будет сетка. Он может погладиться, она может погладиться, она может во дворе посидеть с ним час, два, три, чтобы ему не было скучно, что вот близкий человек к нему пришел. Но также я уверена, что нету прямо контакта. Я тогда могу уехать отдохнуть куда-то. По-другому нет.
Ну, то есть, если он живет у меня в квартире, чужой человек зайти в квартиру условно, дойти до кухни, положить ему в миску какую-то еду и уйти не получится.
Ну, смотрите, тут два варианта. Если это маленький сервал, может быть, другой вариант. У него стресс, у вашего кота. Вы уехали. Открывается дверь, и ваши, скажем, от 10 до 20 тысяч евро убежали, потому что этот человек, который пришел покормить, не в курсе. Он прошмыгнул между ног и убежал. Вы его очень долго будете ловить. Если нету GPS, то, скорее всего, под машину убежит куда-то, потому что новые звуки, они боятся, в городе не ориентируются, он убежит, скорее всего. Это стресс для того, кто согласился покормить. Это стресс для вас, вы потеряете свое животное. Ну и как бы смерть, скорее всего, животному. Второй вариант. Человек зашел, он еду положил, но он дальше не выйдет, потому что он находится рядом с едой. Значит, он угроза. Сервал не начнет есть, пока он не нейтрализует все лишнее вокруг. То есть он будет долго ходить, слушать, чтобы никого не было. Если это взрослый сервал, то он сначала всех пришлепнет, а потом пойдет и сядет, спокойно будет есть. То есть человек не сможет выйти, он будет нападать на него. Он будет нападать до последнего, пока не убедится, что нет опасности, он может есть. Положить можно еду, если у вас будет сделана в квартире какая-то система или в доме, что человек зашел, а сервал закрыт в другом помещении, например. Положил еду, открыл ту дверь, в которой находится сервал, и с другой стороны вышел. То есть они не соприкоснулись. Тогда... Так возможно. Но получается, что на время отпуска у вас сервал все время один, а кто ему горшок убирает, а кто с ним вечер проводит. То есть у вас животное, я как сказала, что у меня пришел ребенок или мой муж, а они не в близком контакте, но они могут сидеть на веранде, правильно, и сервал гуляет, и он чувствует, что они в одном помещении. То есть он чувствует тепло. Это необходимо, сервал будет очень скучать. Вы не можете оставить кота на неделю-два вот так вот просто в диком одиночестве. А если с ним что-то случится, а вас нету, кто будет этим заниматься? Нет, забудьте об отпуске. Только если вы очень много денег вложили действительно в правильную постройку, где он правильно проживает, и у вас действительно есть связи, и ветеринар, который может приехать 24/7, и отложенные деньги, потому что страховку не делают на такое животное. Ну, разве что только хвост можно им застраховать. Потому что та цена, сколько он стоит и сколько будет стоить операция, нет смысла, проще откладывать деньги. У нас не страхуют таких. В Эстонии не страхуют таких животных. Поэтому вы всегда должны быть готовы к тому, что в какой-то день вам должно хватить силы воли усыпить своего друга. Потому что это не кошечка, которой можно перебинтовывать лапки. Если там заболевание, которое уже требует ежедневного вмешательства, то вам придется отпустить животное. Это та причина, по которой все очень возмущаются. Как так? В зоопарках усыпляют, все время усыпляют. Потому что вы не можете все время усыплять для того, чтобы давать лекарства или перебинтовывать, снимать швы. Это ж каждый раз, как ты к хищнику подойдешь, его надо будет усыпить на это время. Поэтому заранее надо быть готовым к тому, что все может закончиться очень печально для хозяина или животного.
Вы очень много упоминаете травмы, всевозможные вывихи, переломы и так далее. Это настолько хрупкий представитель кошачьих?
Давайте так честно. Мы не в Африке. Дом, квартира, наш климат – это еда. Все, что мы дадим ради вот этого удовольствия, эгоистического удовольствия человека, это все приводит к тому, что делает слабее животное. Он не в естественной среде обитания. Да, в естественной среде обитания они живут 12-13 лет. Скорее всего, не больше. В домашних условиях, в хороших условиях, например, в теплом климате, не будем брать. Наши страны холодные. Если мы возьмем тут же те же Штаты, Америку, где разрешено содержание, живут до 20 лет, действительно, сервалы. Но в нашем климате, с нашими условиями невозможно найти еду для сервала. Вот свежезабитую, теплую, нет, у нас живое кормление запрещено. То есть тебе надо свою ферму, тебе надо самой выращивать этих перепелок, уток, кроликов и забивать. Тогда да, тогда будет и кости сильные, и все будет. А так нет. Ну, химию сыпать, витамины все время. И то есть, ну, мы же умные люди, мы понимаем, что биодобавки не могут заменить полноценный рацион. Солнце, которое, например, 12 месяцев в году в естественном месте обитания, и наше солнце, которое, ну, от силы там 3 месяца в году. Ну, поэтому, да, я упоминаю это, что большей частью сервал более хрупкий. А если мы говорим о представителе людей, которые берут его как игрушку экзотическую, то они не особо переживают о его питании. Там катастрофа, конечно, да. Сервалы не доживают даже до 10 лет, потому что нехватка кальция, нехватка витаминов, плюс все издевательства со стороны хозяина. Удаление когтей, подпиливание клыков и все остальное.
Ну и, наверное, последний момент. Вы уже упомянули по поводу того, что проскользнул между ног и убежал. У нас в Латвии было практически за несколько месяцев несколько объявлений о том, что потерялся именно сервал куда-то. Что с ними не так?
Они убегают. Вот он втопил, и все. Ну, дверь открылась, он убежал. Ничего здесь такого нету. Это естественно. Они убегают, и обратно он не придет. И также бедным хозяевам сервалов я бы сказала, что эртаки, вот эти, то, что модно сейчас, и ставят все время на ошейник, они не работают в лесу, они не работают там, где нету человека с телефоном, айфоном. Поэтому нету смысла в нем. Если он убежал куда-то, где людей нету с телефонами, то вы уже своего кота не найдете.
Ну, в общем, да, к сожалению, время наше подошло к своему концу. Уже совсем под занавес. Единственное, что мы можем сказать, наверное, по итогу нашей получасовой беседы, это то, что, заводя себе сервала, это не то, что я завожу животное в моем понимании. Это я привожу себе, в общем-то, существо, которое в дальнейшем полностью изменит мою жизнь не в сторону там чего-то прекрасного и хорошего, хотя не без этого. Но в любом случае мой быт будет полностью подчинен ему, а не его жизнь будет подчинена моему быту.
Да, когда вы покупаете сервалы, вы не выбираете кошечку. То есть выбирает заводчик. Вы подписываете договор, вы находитесь в очереди ожидания год-два. Спустя это время вам позвонят, скажут, вот, есть подходящий для вас кот, вот такого-то пола, как вы хотели. Вы забираете то, что вам дают. То, что он вас полюбит, не факт. То, что у него будет характер такой, что вы сломаете, не факт. То есть вы можете приобрести животное, которое с вами никогда не подружится, но будет вас любить и будет по вам скучать. Но оно может вас никогда не полюбить в том смысле, как вы это представляли. Но вы обязаны будете заботиться, ухаживать и быть преданным. То есть я, наверное, очень жестоко сейчас сравнение будет, не знаю, насколько это этично, но, знаете, сервал – это как иметь маленького ребенка, который никогда не повзрослеет, и с особыми потребностями. То есть, если вы живете все время с кем-то, кто нуждается в вашей заботе, помощи, и у вас нет права ошибиться.
Что ж, большое спасибо, Олеся, за беседу. И будем надеяться, что немножко неприятной правды откроют людям глаза, и они поймут, что все-таки далеко не все животные – это вопрос статусности, красоты и чего-то такого. Это и огромная ответственность, и зачастую эта ответственность превышает все те плюсы, которые мы получаем в виде какой-то эстетики.
Очень надеюсь, что люди это поймут, потому что сейчас страдают животные больше. Ну и, к сожалению, иногда бывают исключения, и страдают дети.
Всего доброго.
Всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».